Глава 9. Жизнь в Завете. Ключи к обещанному вам наследию. Господь сказал Аврааму: «Возьми мне телицу, козу и овна». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Книга Бытие, 15 глава, с 9 по 18 стих. Иоаннафан же заключил с Давидом союз. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И заключили они между собой завет пред лицем Господа». Первая книга Царств, 18 глава, 3-4 стих, 23 глава, 18 стих. Если мы хотим восстановить наше потерянное наследие, только немногие вещи являются более важными, чем завет. Еврейское слово, обозначающее завет, это брит, и это одна из центральных истин, которую Бог передал еврейскому народу. В послании к римлянам в 9 главе в 4 стихе Павел говорит нам, что и слава, и заветы принадлежат евреям, и превыше всего остального именно евреи, народ завета. Они являются бней брит, сыны завета. Евреи – это единственная этническая группа на земле, чья принадлежность основана на завете с Богом. Божьи заветы с Авраамом и Моисеем определяют то, кем являются евреи и к чему их призвал Господь. Хотя многие древние народы понимали суть завета, никто не понимал завет лучше, чем еврейский народ. Большая часть Ветхого Завета была написана, чтобы вложить в них понимание того, что значит жить в завете. Завет также является основанием нашего хождения с Богом. Библия описывает наши взаимоотношения с Иисусом в терминах брака. Мы являемся невестой, а Иисус – жених. Вот это заветное отношение. Бог – это Бог завета, а мы – народ завета. Вы не можете понять, как относиться к Богу без понимания завета. Одна из самых больших наших проблем в церкви заключается в том, что большинство христиан не понимают завета. Мы живем в обществе, в котором нет концепции завета. В нашей культуре мы не заключаем заветов, мы заключаем контракты. Единственная форма завета, которую мы имеем, это брачный завет, и все же большинство не понимают, что это значит. В большинстве церквей не учат о завете. Некоторые могут использовать слово «завет», но никогда не пускаются в конкретизацию того, что это значит. Завет – это часть нашего утерянного наследия. Непонимание завета причиняет нам трудности в хождении с Богом. Многие христиане думают о Боге таким образом: «Бог принимает меня, но я ему не нравлюсь, я должен следить за своими путями. На небе есть Божий гнев, готовый обрушиться на меня». Другие христиане думают, что Божье посвящение им меняется день ото дня в зависимости от их поведения. Их хождение с Богом напоминает стишок, который повторяют дети, отрывая лепестки ромашки: «Любит, не любит, любит, не любит». Но не так должно ходить с Богом. Вы никогда не сможете ходить в вере, пока не поймете степень Божьего посвящения вам. Мужи и жены Библии понимали завет. В библейском мире завет был обычным делом. Авраам, Моисей, Давид, Петр и Павел знали, что значило заключать завет. Они понимали наказание за нарушение завета. Непонимание завета ставит нас в невыгодное положение, когда мы читаем Библию. Одна из причин, почему завет был важен в древнем мире, заключалась в том, что мир тогда был опасным местом. Происходили постоянные войны. Каждый город был окружен высокой стеной, чтобы защитить жителей от врагов и мародеров. В том мире жизненно необходимо было знать, кому ты можешь доверять и кто встанет с тобой в трудные времена. Ключом к безопасности в том беззаконном мире и был завет. В книге Бытие, 26 глава с 26 по 28 стих, Исаак и Авимелех заключили мир посредством заключения завета. В книге Бытие, 31 глава, 34 стих, Иаков и Лаван сделали то же. Верный заветный партнер таким образом обеспечивал страховое свидетельство, чтобы защитить ваше будущее. Вы хотите иметь взаимоотношения с людьми, на которых вы могли бы рассчитывать, когда придут трудности. Завет всегда являлся серьезным делом. Когда два человека рассекали завет, они в прямом смысле слова давали свои жизни друг другу. Хождение в завете означало разделение опасностей и трудностей, но также разделение побед и радости, когда они стояли вместе в жизни. Они становились партнерами, это было очень похоже на брак, только неправильное истолкование исключалось. Экклезиаст выражает преимущество завета следующим образом. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Чтобы получить более ясное представление о завете, я бы хотел предложить следующее определение. Завет – это официальное и связывающее обязательство между двумя или более сторонами. Это обещание абсолютной верности. В завете вы навсегда отождествляете себя с другим человеком. Завет – это посвящение, выходящее за пределы любого другого обещания. Оно более священно, чем сама жизнь. Когда вы заключаете завет, вы в прямом смысле этого слова отдаете свою жизнь вашему партнеру по завету и обязуетесь ставить его нужды выше своих собственных. Завет – это бесконечное партнерство. Оно не может быть нарушено под страхом смерти. Итак, почему христианам сегодня так важно понимать завет? Это важно потому, что наш Бог – это Бог завета. Все, что делает Бог, основано на завете. Ветхий Завет и Новый Завет – ведут хронику действий Божьих на протяжении нескольких заветов. Завет с Авраамом был заключен с ним и его потомками, определяя Божье посвящение им как своему народу. Завет с Моисеем был заключен Богом с Израилем на горе Синай, определяя ответственность народа как Божьей нации священников. Новый Завет предложен всем, кто верит, и предлагает благословение завета с Авраамом всем тем, кто придет к Богу с верой. Новый Завет является Божьим средством присоединения всех верующих к благословениям Авраама. Наши взаимоотношения с Богом – это заветные взаимоотношения. Когда вы верите Иисусу, Бог не только прощает ваши грехи и дает вам билет на небеса. Бог рассекает завет с вами. Бог Вселенной становится вашим партнером по завету. Одну из самых лучших картин завета в Библии – можно найти в истории о Давиде и Иоаннафане. Их история дает живую картину того, чем является завет. В первой книге Царств, в 18 главе, нам рассказывают о том, что в тот день, когда Давид убил Голиафа, сын Саула, Иоаннафан, вошел в завет с Давидом. Первая книга Царств, 18 глава, 1-3 стих, говорит нам, когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Давид и Иоаннафан понимали завет. Если мы сможем увидеть, что они совершили в тот день и почему они совершили это, мы также сможем начать понимать завет. В древнем мире существовала распространенная церемония для вступления в завет. Описание завета между Давидом и Иоаннафаном проводит нас через шаги в этой церемонии. Их понимание может помочь нам понять, что Иисус сделал для нас. Давайте посмотрим, какие это шаги. Первым шагом в заключении завета всегда является подсчет цены. Завет – Это серьезная вещь, и в него нельзя вступать необдуманно. Это полное посвящение. Когда Иоаннафан рассек завет с Давидом, он знал, что вступление в этот завет будет стоить ему всего, что он имел. Когда мы читаем описание их жизни, мы видим, что Иоаннафан заплатил высокую цену за этот завет. Иоаннафан в прямом смысле слова положил свою жизнь, чтобы увидеть, как Давид исполнит свое предназначение. И все же Иоаннафан посчитал, что радость и преимущество завета намного превосходят заплаченную за него цену. Когда Иисус заключил завет с нами, он также считал цену. Иисус знал, чего будет стоить ему заключение завета с нами. И все же Иисус, не колеблясь, платил эту цену из-за предлежавшей ему радости. Давид и Иоаннафан знали, что они делают. Это было серьезное посвящение, но их души были связаны вместе, и они желали платить цену. Следующий шаг в церемонии заключения завета включал определенный обмен. Первая книга Царств говорит нам, что Давид и Иоаннафан сделали одну интересную вещь. Они поменялись своими плащами, оружием и поясами. Этот обмен был очень значимым. Они символизировали природу завета, в который вступали. Если мы поймем, для чего они совершили этот обмен, то начнем понимать суть завета. Вначале произошел обмен плащами. Иоаннафан снял свою верхнюю одежду принца и отдал ее Давиду. Давид же снял свою верхнюю одежду пастуха и отдал ее Иоаннафану. Это действие символизирует обмен принадлежностью. Верхняя одежда являлась символом принадлежности, символом личности. Верхняя одежда Давида символизировала его личность как пастуха. Его плащ мог быть сделан из грубого материала и, возможно, был запачкан, порван и поношен из-за ночевок в открытых полях. Когда люди смотрели на Давида в его плаще пастуха, они делали предположение о том, кем он был. Он кто-то простой, он просто пастух. Плащ Иоаннафана, с другой стороны, показывал его принадлежность как принца Израиля. Он, возможно, был богато расшит и сделан из самых лучших тканей. Когда люди смотрели на Иоаннафана в его царственных одеждах, они говорили: «Это принц». Но когда Давид и Иоаннафан вступили в завет, они поменялись своей принадлежностью. Когда армии Израиля собрались, чтобы наблюдать церемонию вступления в завет, они были в потрясении, увидев, что принц Иоаннафан надевает пастушеский плащ Давида, в то время как Давид стоял рядом с ним, одетый как принц. Это часть значимости завета. Когда ты вступаешь в завет с кем-то, этим самым ты говоришь: «Я настолько отождествляю себя с тобой, что то, что истинно о тебе, теперь истинно и обо мне. Я буду разделять то, кем являешься ты, и ты будешь разделять то, кем являюсь я». Такой же завет Иисус заключил и с нами. Он поменялся плащами с нами. Он взял на себя наш грех, чтобы мы могли носить его праведность. Он надел на себя наш плащ смертной плоти, чтобы мы могли надеть его одежды славы. Также Давид и Иоаннафан поменялись поясами. Пояс являлся символом силы. Этот обмен показывает нам обмен силой. Когда Давид отдал Иоаннафану свой оборванный плетенный пояс пастуха, а Иоаннафан отдал Давиду свой пояс воина, этим самым они говорили: «Моя сила, теперь твоя сила. Когда ты будешь слаб, я буду рядом с тобой». И опять это является картиной того, что сделал Иисус, когда он рассек завет с нами. Вторая глава послания к филиппийцам говорит, что Иисус взял на себя наши немощи, чтобы мы могли облечься в его силу. Дальше происходит обмен оружием. Иоаннафан наверняка отдал Давиду свой меч принца и получил от Давида пастушескую пращу. Этот обмен оружием символизирует обмен врагами. Так Давид и Иоаннафан говорили: «Те враги, против которых сражалось твое оружие, теперь мои враги». Такое понимание лежит в сердце завета. Посвящением завета является: «Я буду с тобой. Если твои враги выступят против тебя, я встану на твою защиту». В истории Давида и Иоаннафана мы видим глубину этого посвящения. Посвящение Иоаннафана Давиду значило, что он будет стоять с Давидом даже против собственного отца, и даже если это будет значить для него потерю своего царства. Это также верно и в наших взаимоотношениях с Иисусом. Когда мы приходим к Иисусу, наши враги становятся Его врагами. Он говорит нам: «Мое отмщение, я воздам». Нам не нужно воздавать нашим врагам, потому что Бог пообещал быть нашим защитником. Также верным является и то, что Божьи враги теперь ваши враги. Когда вы вступаете в завет с Иисусом, приобретаете нового врага – сатану. Завет вводит вас в духовную войну. Когда Давид и Иоаннафан обменялись своими плащами, поясами и оружием, они были готовы рассечь завет. Первая книга Царств, 18 глава, говорит нам: «Они рассекли, заключили завет перед Господом». Интересно то, что в древнем мире не говорили о заключении завета или соглашении о завете. Слово, которое всегда употреблялось в таких случаях, было «рассечь завет». Это словосочетание в точности описывало действия, производимые для вступления в завет. Завет был кровным делом. Чтобы рассечь завет, Давид и Иоаннафан должны были убить животное, потом рассечь его тело напополам. Когда это было сделано, они должны были стать на окровавленную землю между частями этого животного и торжественно пообещать себя друг другу в завете. Если вы сможете представить себе, как все это выглядело, то у вас получится картина серьезности завета. Когда Давид и Иоаннафан стояли между половинами того животного, этим самым они говорили перед Богом: «Если я не сохраню этот завет, пусть со мной сделают то, что сделали с этим животным». Заветы всегда заключались перед Богом, призывая Бога во свидетельство, и Бог относился к этому серьезно. В книге пророка Иеремии, 34 глава, 18-20 стих, Бог показывает, насколько серьезно Он принимает акт завета. Он говорит, что с теми, кто не исполняет слов завета, которые они заключили перед Ним, Он поступит так же, как с тельцом, рассеченным на две части. Бог не только серьезно относится к заключению завета, фактически Он сам прошел через этот процесс. Когда Бог заключил завет с Авраамом, описанный в 15 главе книги Бытие, Он повелел Аврааму рассечь животных на две части. Потом там говорится: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день рассек Господь завет с Авраамом». В завете с Авраамом Бог явил ему свое присутствие, и его присутствие, символом которого был дым и пламя огня, прошло между частями животных. Делая это, Бог говорил: «Да перестану я существовать, если не сохраню этот завет». Вот глубина Божьего посвящения в завете. Итак, Давид и Иоаннафан уже совершили то, что было общей частью церемонии заключения завета. Как долговечный знак их заветного посвящения, они взяли нож и сделали небольшой надрез на ладонях своих рук. Потом они посыпали рану пеплом, чтобы, когда она заживет, там бы навсегда осталась метка. Эта метка, так же, как и обручальное кольцо в браке, служила видимым знаком завета. Вот почему в древнем мире, когда встречались два человека, обычным приветствием являлось поднятие правой руки с открытой ладонью, чтобы показать другому человеку их знак завета. Когда они показывали свою руку партнеру по завету, они подтверждали свое заветное посвящение. Этим самым они говорили: «Я помню наш завет». Когда они протягивали свою руку потенциальному врагу, в этом было предупреждение: «У меня есть защитник. Если станешь причинять мне неприятности, тебе придется разбираться и с моим заветным партнером». На ладонях Иисуса есть знак завета. Он заключил завет с нами, и на обеих его руках был оставлен вечный знак завета. Интересно, что большинство физических шрамов от распятия исчезли после воскресения Иисуса, Нет описания шрамов на его голове и лице после ужасного избиения, которое он перенес, но шрамы на его руках остались ясно видимы. Когда он сидит на небесном троне, эти знаки служат вечным напоминанием его заветного посвящения. В книге пророка Исаии, 49 глава, 15-16 стих, Бог уверяет вас, что Он никогда вас не забудет, потому что начертал вас на дланях своих. Наш знак завета также требует рассечения, и это обрезание плоти, когда мы выбираем ходить в святости. Тогда мы приходим к Нему, поднимая святые руки. В заключение завета присутствует еще один элемент. Древняя церемония заключения завета завершалась простой трапезой, состоящей из вина и хлеба. Когда оба партнера по завету разделяли эту трапезу, они делили друг с другом, давали друг другу ее части. Когда они вручали своему партнеру хлеб и вино, они говорили: «Я отдаю себя тебе». Вот что совершил Иисус во время последней вечери. Он взял хлеб и дал его своим ученикам, говоря: «Это тело мое». Он взял чашу и дал ее, говоря: «Это моя кровь». Апостолы знали, что он имел в виду, так как понимали символы завета. Интересно то, что мы продолжаем соблюдать части этой древней церемонии в нашей современной церемонии свадьбы. Что делают жених и невеста во время своего свадебного пира? Они кормят друг друга кусочками свадебного торта и дают друг другу выпить пунша. Делая это, они символически отдают себя друг другу. Итак, Иисус – наш партнер по завету. Смотря на древнюю церемонию рассечения завета, мы видим, что Иисус прошел каждый шаг, чтобы войти в завет с нами. Он подсчитал цену. Он был жертвенным агнцем еще до основания мира. Еще даже до того, как он пришел на землю, он знал, чего будет стоить ему завет, но он был готов заключить этот завет из-за его любви к нам. Также он совершил обмен в завете. Он принял смертное тело, чтобы мы могли стать участниками его божественной природы. Он взял на себя наши немощи и болезни, чтобы мы могли ходить в его силе. Он встретился с нашими врагами, чтобы стать на нашу защиту. Он обеспечил жертву для заключения завета. Новый завет не был запечатан кровью тельца или коровы. Он был запечатан кровью Иисуса. Он был жертвой. Это новый завет в его крови. Также Иисус носит на своем теле знак завета. На протяжении вечности знак его посвящения вам дается начертанным на его ладонях. Также он приглашает нас утвердить завет во время заветной трапезы. Иисус приглашает нас встречаться с ним регулярно, чтобы утверждать наш завет во время заветной трапезы, вечери Господней. Вы видите значимость того, что совершил Иисус. Бог Вселенной стал вашим партнером по завету. Он навечно посвятил себя вам. Он поклялся стоять на вашей стороне. Если мы не верны, то Он остается верным. Он пообещал: «Я всегда с вами», и ожидает, что вы будете жить в завете с Ним. Давайте рассмотрим условия завета. Чтобы понять, что значит ходить в завете, нужно понимать некоторые условия завета. Когда вы вступаете в завет, вы даете обещание делать определенные вещи. Они являются условиями завета. В брачном завете условия завета выражены в брачных клятвах. В брачных клятвах каждый из партнеров обещает себя другому особенным образом. В традиционной свадьбе служитель обычно задает подобный вопрос: «Берешь ли ты Ксению как свою законную жену? Будешь ли ты любить ее, почитать ее?» и так далее. Если ты отвечаешь «да», ты соглашаешься с определенными условиями завета. В нашем завете с Богом также присутствуют определенные условия. Эти условия мы находим в Слове Божьем. Наша верность в соблюдении этих условий определяет то, переживаем ли мы благо этого завета. Знание этого позволяет нам читать Библию в новом свете. Библия – это книга завета. Она поясняет Божье посвящение нам и то посвящение, которое Он требует от нас. Когда мы читаем Библию, мы учимся тому, как жить в завете. Библия много говорит о благословениях и проклятиях. Благословение – это увеличение того, что хорошо и приятно. Проклятия представляют собой увеличение того, что неприятно. Большинство христиан желают Божьих благословений, но немногие осознают, что благословение и проклятие связаны с заветом. Благословение – это благо, которое мы переживаем, когда мы живем в завете. Проклятие – это негативный результат, который мы навлекаем на себя, если не храним завет. Самое ясное описание благословений завета мы можем найти в книге Второзакония, 28 главе. Второзаконие провозглашает благословения, которые приходят, когда мы живем в завете с Богом, включая здоровье, процветание и удовлетворение. Перечисленные благословения окружают вас, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. И вся глава продолжает описывать благословения, которые являются частью нашего наследия в Завете. Но также эта глава перечисляет проклятия тех, кто не верен в соблюдение Завета. Я предлагаю вам поразмышлять над 28 главой Второзакония. Некоторые христиане считают, что неправильно желать Божьих благословений. Они считают просьбу к Богу «благослови меня» эгоистичной. Но это желание Божье, чтобы мы ходили в завете и переживали все Его благословения. Бог хочет, чтобы Его благословения в нашей жизни служили свидетельством миру, что значит знать истинного Бога. Жизнь в благословениях завета – это ключ к успешному евангелизму. В 67-м псалме с 6 по 8 стих мы читаем: «Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». Бог желает, чтобы наши жизни настолько переливались благословениями, чтобы неверующие хотели узнать то, что мы имеем. Одна из причин, почему неверующие часто отвергают послание Евангелия, заключается в том, что они не видят христиан, живущих в благословении. Также условиями завета являются любовь и милость. Любящая милость – это дословный перевод еврейского слова «хесед». «Хесед» – это очень распространенное слово в Ветхом Завете. Оно также переводится как «доброта» или «милость». Но ни один из этих переводов не передает настоящего значения слова «хесед». Переводы слова «хесед» как «доброта», «милость» или «любящая милость» придают ему оттенок сентиментальности и некой слабости. Это похоже на то, если бы мы говорили, что Бог хорошенький, но совсем не такое значение несет это слово. Хесед – условие завета, и это очень сильное слово. Хесед – это ваше посвящение быть верным вашему завету. Это ваше намерение хранить ваши заветные обещания. Если муж искушаем в неверности, но избирает оставаться преданным своей жене, он переживает хесед. Хесед – это верность заветам. Божья любящая милость не означает, что Бог хорошенький Бог. Это значит, что Бог полностью посвящен тому, чтобы хранить свой завет с вами. Божий завет является основанием нашей веры. Во второй книге Паралипоменон, 20 глава, 20-21 стих, мы находим самое сильное исповедание веры в Библии. Иерусалим был окружен врагами, и поражение казалось неизбежным, но Иосафат вдохновлял людей, чтобы они полагали свое упование на Господа. Итак, армия вышла, чтобы встретиться с врагом, впереди их шли певцы, провозглашая «Славьте Господа, ибо вовек милость Его», то есть хесед, они говорили: «Мы можем выступить против врагов с верой, потому что мы верим в то, что Бог посвящен тому, чтобы сохранить свой завет». В ответ на их веру Бог даровал им сверхъестественную победу. Хесед является корнем новозаветной концепции любви. Библейская любовь – это не эмоции, это посвящение. Однажды Эрн Бакстер сказал, что мы поняли бы Новый Завет лучше, если бы вместо каждого слова «любовь» поставили слово «преданность». Есть еще одно условие завета, на которое я хотел бы обратить внимание. и это слово «друг». Для большинства из нас «друг» — это кто-то, с кем нам приятно находиться и что-то делать вместе. Это кто-то, с кем мы проводим время. Но это не то, что имеет в виду Библия, когда она упоминает о дружбе. В Библии слово «друг» значит «партнер по завету». Друг – это кто-то, кому вы отдали свою жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 15 стихе, Иисус говорит: «Не называю вас больше рабами, но называю вас друзьями». Этим самым Он говорил: «Я посвятил себя вам, как партнер по завету». Итак, когда Господь заключает с нами завет, Он не только вводит нас в завет с Ним, Он объединяет нас в завете друг с другом. Новый завет – это вертикальный и горизонтальный завет. Вертикальная часть нашего завета – это Иоанна 3:16. Иисус положил за нас свою жизнь. Горизонтальная часть завета – это первое послание Иоанна 3:16. Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Следствием нашего завета с Богом должно быть то, что мы живем в завете друг с другом. Именно это описывается в книге Деяний. Ранняя мессианская церковь понимала завет и жила в завете. Интересно то, что обе эти части завета представлены в вечере Господней. Чаша, кровь Иисуса, это вертикальная часть. Его кровь очищает нас от греха и вводит нас в завет с Богом. Это новый завет в Его крови. Хлеб, тело Иисуса, горизонтальная часть. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 16-17 стих, говорит нам: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Когда мы принимаем вечерю Господню, то в прямом смысле посвящаем себя завету с Господом, нашим братьям и сестрам. И это является основой настоящего единства. В теле Иисуса вы являетесь партнерами по завету с каждым верующим в Иисуса, и к вашим отношениям применимы все благословения и обязательства завета. Тело Иисуса связано вместе с заветом. В Его теле Бог связывает нас с особенными братьями и сестрами, чтобы переживать и радость, и ответственность завета. Когда мы живем в завете, тогда тело Иисуса приобретает силу, чтобы совершать работу Иисуса на земле. Бог сотворил нас быть людьми завета. Именно благодаря завету верующие язычники привиты посреди естественных ветвей. Именно благодаря завету и евреи, и язычники связаны вместе в одно тело, чтобы наслаждаться обетованиями Авраама. Это является основой одного нового человека. Бог призывает нас становиться мужчинами и женщинами завета, чтобы жить в завете с Ним и друг с другом. Он призывает нас становиться преданными и честными людьми. В церкви было так много неверности и предательства, что это разбивало сердце Бога. Бог хочет восстановить нас и сделать нас людьми Его завета, людьми, которые понимают завет, живут в завете и переживают все благословения Его завета. Частью нашей жизни в завете является познание самих себя в нем. Вы не бедный, несчастный грешник, существующий лишь по милости гневного Бога. Бог любил вас и избрал вас для себя. Бог посвятил себя вам. Вы в завете с Богом Вселенной. Начните изучать Слово, чтобы лучше понять ваше благословение завета и ваше посвящение в завете. Благодарите Бога за Его хесед, Его верность вам. Научитесь доверять Ему больше. Завет – это связывание вместе. На человеческом уровне просите Бога, чтобы Он показал вам, с кем Он связывает вас. Мы должны любить каждого, но в вашей жизни будут особенные люди, с которыми Бог вяжет вас в завете. Становитесь мужчиной или женщиной завета. Изберите стать преданным, честным и посвященным мужчиной или женщиной. Живите в завете и переживайте благословение завета в своей жизни.